Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать послание апостола Павла к филиппийцам. Сегодня остановимся на словах из третьей главы и в целом вообще на свидетельстве третьей главы, потому что она вся в сущности об одном и том же. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Берегитесь псов! Начинает свое свидетельство апостол Павел. Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезанья. Кого? Он призывает беречься христианам, только что обращенным в сущности из язычников. К этим христианам, обращенным из язычников, приходят, могут прийти иудейские проповедники, в сущности, тоже христиане, но уверовавшие во Христа, но при этом соблюдающие, и не только соблюдающие, но и весьма гордящиеся тем, что соблюдают, требующие того же от других в отношении закона Моисеева. Начало закона Моисеева, как известный из Ветхого Завета, начинается с обрезания. Это означает вступление в завет. Это начало исполнения заповедей Божьих по закону Моисея, вступивший в завет с Богом через обряд обрезания, понуждается и другие законы исполнять из заповедей Божьих, именно законные делатели, то есть какие-то важные, предписанные законом, но формальные, телесные, многочисленные предписания. Это все те, кто пытается вот этими предписаниями многочисленными, их соблюдением оправдаться. Те, которые этими делами, сделанные плотью, во плоти, хотят достичь себе, добыть себе оправдание. И в этом отношении слова апостола Павла не потеряли актуальность. На самом деле обрезание может быть по плоти, а может быть духовным. И на эти две возможности указывает апостол Павел в своих посланиях. Здесь, как и во многих других местах, он говорит об обрезании плотском, о том, что совершается телесно, формально, и никакого отношения к вере человека, к его отношениям с Богом не имеющие. То есть это совершено и все, в душе-то ничего не произошло. Но может быть обрезание и духовное, как говорит о том апостол Павел, например, в послании к Колоссянам. в нем, то есть во Христе, это 2 глава, 11 стих, в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем и вы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив вам все грехи. То есть, может быть, и обрезание нерукотворенное, обрезание духовное. То есть, смысл вот такого противопоставления в том, что нечто можно сделать формально, и тогда оно не животворит, а нечто можно сделать по вере, и оно оживотворяет человека. Именно то, что по вере, то по вере в Бога, по вере во Христа, то является источником жизни для человека. И то, что мы видим, что в человеке бьет этот источник жизни, значит, те дела, которые необходимо было делать перед Богом, он делал неформально. И в этом отношении можно и крещение сделать формальным, а значит, сделать его плотским. Закон свят, как говорит Священное Писание. И то повеление, которое получил Авраам от Бога, тоже свят. Но оно предполагает некое духовное содержание, совершается по вере. А может, хотя и повелено Богом, совершаться не по вере формально. Так и крещение, а может совершаться по вере, а может быть формальным, как на возможность такого формализации даже крещения указывают слова Иисуса Христа в окончании евангельском, что кто, в Евангелии от Матфея, кто говорит, повелевает Христос апостолам, идите, научите вся языки, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что заповедал вам. А в Евангелии от Марка Христос говорит, «И сказал им, идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертное испьют, не повредит им». То есть мысль такая, что если они будут веровать и креститься, то есть крещение как запечатление веры, то есть они этим свидетельствуют свою веру, и крещение есть то дело, которое утверждает их веру и свидетельствует их веру. Но если веры нет, то само крещение становится бесплодным, формальным, плотским, просто купанием в воде, если оно не срастворено верой человека, погружающегося в купель. Только вера человека обеспечивает духоносность таинству, только вера человека наполняет его жизнь теми благодатными божественными энергиями, которые есть в церкви, которые питают церковь, животворят церковь, но прикоснуться к этому живоносному источнику человек может только если имеет веру. И таким образом плоть и закон, по мысли апостола Павла, они противопоставлены вере как основе жизни в духе. Евреи верили в обрезание, потому что так сказал им Бог. Через это они считали себя принадлежащим Богу, но верили они не Богу, а именно в силу обрезания. Если же мы приступаем к крещению тоже как к некому формальному акту, веруя, что Бог установил крещение, но не веря Богу, который кроме крещения даровал еще и заповеди и указал путь, по которому мы должны идти, указал норму, по которой мы должны жить. Если мы верим, что да, Бог установил крещение, мы должны креститься, чтобы стать своими Богом, и через это получить какие-то жизненные блага, так и евреи верили. Но не верим тому, что Бог сказал, что означает крещение, что оно нам дает, что оно нам обещает и к чему обязывает, то значит, в сущности, мы не верим Богу. И тогда крещение мы на самом деле принимаем формально. И если мы почитаем, что Бог Духом Святым свидетельствует о крещении, то увидим, что там нет обещания земных благ, нет обещания материального благополучия и здоровья. Наоборот, о таинстве крещения говорится, что это отречение от жизни по своим страстям и похотям, отречение от жизни по своей воле, что это смерть для жизни по закону мира сего, что это значит вступить в послушание Богу и принять волю Божью как свою собственную, в сущности написаться в рабы Господни, в том смысле, что вся воля Божья является теперь моей волей Божьей. Он для меня Господин, что значит хозяин, и потому я его исповедую Господом, исповедую его царем своим, владыкой, и значит принужден в силу этого исповедания сам себя принуждаюсь постоянно подвигать, воздвигать на исполнение воли его, на то, чтобы служить ему всеми своими силами, боясь его как царя и господина. Если в нас этого нет, если нет живого трепета перед живым Богом, если нет желания послужить ему, как он послужил мне, если нет никакой любви, хоть как-нибудь связывающей меня с ним, если нет никакого желания исполнить хотя бы одну из его заповедей, но именно как его заповедь, не потому что мы привыкли, скажем, жить так или иначе, а потому что мы считаем, что он так велел, и мы должны и хотим исполнить его заповедь, это есть самое начальная степень любви. Если всего этого в нас нет, то, приступая к крещению, мы в сущности верим в магию этого обряда, а не в живого Бога, которому должны служить. Мы верим в то, что этот обряд какие-то особые важные для нас изменения произведет, но именно так, чтобы Бог исполнял нашу волю, чтобы Он о нас заботился, чтобы Он нас сделал то, что мы хотим сделать, что мы хотим достичь в этой жизни. В сущности, крещение с точки зрения Бога – это обретение себе послушников, служителей, учеников, а в конечном счете детей Божьих. Мы же, когда верим всего лишь в магизм обряда, приступаем к крещению – для того, чтобы обрести в Боге слугу себе, чтобы Он исполнял, как раб послушный, то, что мы хотим, исполнял наши прихоти и желания, чтобы Он неизменно и неизбежно обеспечивал нам все материальные блага. В сущности, наше мировоззрение, оно ничем от языческого не отличается, лишь бы здесь прожить хорошо и достойно, достаточно, в смысле достойно с точки зрения социального положения, и вот как люди, которые жили здесь, всецело окруженные милостью и щедростью Бога, мы потом, после смерти, надеемся не потерять этой милости и щедрости Бога в изобилии того, что мы считаем важным и нужным для нас. Если мы почитаем Евангелие, если мы почитаем апостольские послания, мы видим, что ничего подобного там нет. Это мы себе так выдумали, это мы себе с такими настроениями приходим к таинству, ища не того, что Бог обещает нам, благодать Святаго Духа и жизнь вечную и непрекращающееся общение с Ним. Вместо этого мы ищем чего-то другого, значит, в сущности Богу мы не верим, и тоже, стало быть, приступаем к Богу, надеясь оправдаться через исполнение каких-то формальных требований, в сущности формализуем живые отношения с Богом. И если бы для нас были важны именно отношения с Богом, а не исполнение каких-то формальных предписаний и требований, тогда бы мы смогли ощутить и исполнить то, что говорит дальше апостол Павел, как именно свидетельство того, что вера живая, истинная, животворящая. Начиная с 9 стиха. «Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, и чтобы достигнуть воскресения мертвых». То есть жизнь во Христе – это не мирские, не тленные блага, которые могут быть, но наступает момент, когда их обязательно не будет. Человек либо внешне, либо внутренне должен отречься от всего и все бросить к ногам своим, все это попрать, чтобы приобрести Христа. Именно по этой причине наши далекие предки, доживая до седин, до преклонного возраста, считали за долг и за некую честь, благодатную честь, что они могут спокойно совершить постриг монашеский и уйти в монастырь. Это кажется сейчас неким формализованным действием. Мы не понимаем, зачем они это делали. Вот какой же это истинный монах, если он только в старости уходит в монастырь. Но речь идет не об истинном монашестве, а о том, что люди совершали вот этот акт отречения от всего, чтобы приобрести только Христа, понимая, что путь земной жизни окончен, все, чем мы обладаем собой, мы не возьмем, и для нас важнее приобрести Христа. Если кто-то думает, что на старости лет сделать это легко, пусть посмотрит на окружающих его, пожилых людей, пусть сам, доживя до преклонных лет, попробует это сделать, отречься от всего и пойти в монастырь. Отречься от всего именно ради Христа, чтобы приобрести Христа. И вот когда человек проходит через это отречение, а каждый человек, каждый христианин, точнее сказать, должен рано или поздно пройти через это отречение, другого пути ему нет, потому что кто не отречется всего, что имеет, говорит Христос в Евангелии, не может быть моим учеником. Или в другом месте он говорит, что кто не отвергнется и не возненавидит самой своей души, и тот не может быть Христовым учеником. И по-другому исполнить заповедь о том, чтобы возлюбить Господа Бога своего всем сердцем своим, всем помышлением своим и всей крепостью своей, просто невозможно. То есть единственный способ возлюбить всей полнотой, это когда от всего, что не Христос, человек отрекся. Поэтому рано или поздно человек должен подчиться, постараться сделать это. И вот когда он отречется от всего, кто-то делает это рано, в юношеском возрасте, как, скажем, преподобный Серафим Саровский или Иоанн Кронштадтский, кто-то делает в зрелые годы, скажем, как в более зрелые годы, как Амвросий Оптинский, кто-то делает в преклонные годы, как Варсонофий Оптинский. Это у каждого по-своему, но только тогда, когда человек совершит это отречение, только тогда он может познать Бога, Христа, только тогда он может познать силу воскресения Его, то есть что значит победа над смертью, именно познать, не прочитать об этом в книжках, не прочитать об этом даже в Евангелии, не услышать это в пасхальном приветствии, а именно познать, прикоснуться к силе воскресения, познать через опыт прикосновения в самого себя в том, что смерти нет, что человек побеждает смерть, что он воистину бессмертный, и познать необходимо и участие в страданиях Его, то есть каждый христианин должен соучаствовать в страданиях Христовых, иначе с чего он тогда ученик Его, если он не страдает как учитель? Ведь Христос говорит: «Меня били, будут бить, меня гнали, будут гнать и вас». И это некий признак ученичества, что человек, действительно пошедший за Христом, он претерпевает хоть какое-то, в той или иной степени, у каждого это по-своему, но какую-то скорбь, которой он соучаствует в страданиях Христовых. Пожалуй, ярче всего об этом написал апостол Петр в своем послании. И вот когда человек познает участие в страданиях Христовых, сообразуясь смерти Его, тогда воистину прикасается к тайне крещения, потому что купель, в которой окунается человек, и есть гроб, в который он ложится ради Христа, поверив в грядущее воскресение. И если человек с веры погружается в купель, как в гроб, то еще, как это было часто во времена мучеников, или когда человек действительно готов был умереть ради Христа и погружался в купель, и действительно, выходя из купели, он чувствовал силу, тайну и чудо воскресения. И тогда, когда вот он пережил эту смерть со Христом и смерть во Христе, как не образно, не виртуально, как сейчас принято говорить, не в каких-то своих мыслях и переживаниях, а реально проходя сквозь тень и сень смерти, человек, переживая умирание со Христом, испытывая боль и ужас ухода, отрывания от того, что его привязывает к миру, умирая для мира, для полноты жизни без Христа, человек, проходя через эту смерть, хоть отчасти переживает то, что пережил Христос, он может достигнуть воскресения мертвых. Только для этого он и умирает. Кто умрет во Христе, то воскреснет в нем. Еще об этом говорит Христос, когда свидетельствует в 6 главе Евангелия от Иоанна в беседе о хлебе жизни. И потом в известном отрывке из послания апостола Павла к римлянам, апостол Павел, где говорит о крещении, о том, что есть тайна крещения, он как раз снова подчеркивает, что именно умершие со Христом оживают с Ним и в Нем. Это некий закон жизни. И человек, приходя ко крещению, хоть в малую степень должен веровать вот в это, чтобы к этому прикоснуться. Если он к этому не прикоснется, то тогда в нем свидетельствуется, что он приступал к крещению без веры. А если он не имеет веры, тогда он не верит в Бога, у него нет оснований, на которых могло бы вырасти древо жизни, древо его собственной вечной жизни. В нем нет семени, из которого произрастает плод жизни. Но об этом сейчас не только, даже много людей, которые хотят бы говорить, но очень мало людей, которые хотели бы слушать. Люди все чаще, все больше сводят церковную жизнь к набору обрядов, ритуалов, необходимых действий, которыми не хотят оправдаться, а в сущности возвращая самих себя ко временам иудейского закона, когда нет жизни, а есть просто ритуал и обряд, который обязательно надо исполнить, и исполнив, мы можем, считаем, что мы имеем право дерзновенно сказать Богу: «Господи, мы все сделали, как должно». Но на самом деле это возврат как раз ко временам до иудейского закона, к законничеству в сущности. И вновь апостол Павел воздвигает свой голос, чтобы до нас донести эту мысль: только вера является основанием вечной жизни. Только верой, как начали, мы и должны всю жизнь совершать течение своей жизни. Только вера наполняет содержанием все те обряды, ритуалы, таинства, которые мы совершаем в церкви. Собственно, вера наша и делает то, что мы совершаем, таинством. Если веры нет, то мы тем самым как бы поругаемся над таинством, мы его бесчестим. Об этом ясно говорит и Симеон Новый Богослов, и даже такой человек, как бы неискушенный в богословских познаниях, как преподобный Серафим Саровский. И конечная цель, таким образом, христианской жизни, христианской деятельности – это преображение человека, вот это участие в скорбях и предвкушение воскресения, которое уже здесь дается испытать человеку, это есть преображение как конечная некая цель жизни во Христе, плод жизни во Христе для каждого человека. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех Господь.